Я невольно поежился. Сравнение вышло страшноватым. «Позвольте, Шарль, но как же эти бедняги вообще умирают?» Вильбо кивнул. «Арсений пишет и об этом. Когда смерть естественная, то она, так сказать, поражает обоих близнецов одновременно. А человеческое оружие способно убить лишь человека. Кстати, вспомните, всяких оборотней и даже колдунов полагалось убивать с особым ритуалом. Не для того ли, чтобы погубить обе половинки?» «Допустим», — решил я. «Но только допустим. В таком случае, откуда эти логры взялись?» По лицу гражданина Вильбо промелькнула усмешка. «Понятия не имею. И Арсений тоже не представлял. Впрочем, мы с вами тоже весьма слабо знаем, откуда взялись люди. Если, конечно, не повторять первую главу книги «Бытия». Арсений пишет, что Господу виднее, кого творить. Впрочем, одну версию он приводит. Помните, из той же первой книги Моисеевой? В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали выходить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Чем вам не логры? Дети ангелов, усмехнулся я. Заблудившиеся, потерявшие память ангелята. Другой версии у нас пока нет, пожал плечами Вильбоа. Признаться, несколько напоминает творение господина Перро. «Скорее, господина Казотта», — вырвалось у меня. «Пожалуй. Но знаете, перечитав книгу Арсения, я стал вспоминать все, что мы знаем о лограх. И ведь что получается? Сплошные колдуны, оборотни, чародеи то исчезают, то появляются неведомо откуда, живут то в озере, то где-то под озером». Невольно вспомнился индеец Денваль со своим живоданским зверем. «Я к вам приведу одного молодого человека, гражданин Вильбоа. Он, правда, не логр, зато чистокровный иракез. Вот ему ваша версия придется определенно по душе». «А вам?» Шарль помолчал, затем вздохнул. «Вижу, не убедил». «Дело не в этом», — я невольно задумался. «Вы меня, конечно, не убедили, да и сами едва ли в такое поверили». «Ладно, пусть будет версия. Но чем это нам поможет?» «Извините за такой вопрос, Шарль, но у мадмуазель Аружо в предках числились логры?» «Нет». Парень отвернулся. «Дед у нее португалец, отсюда и фамилия. Я понимаю, версия странная, но другой у нас нет. Кроме того, после прочтения этих залежей, как выразился бы Камил, полицейской премудрости...» Он кивнул на бумаги, а затем принялся, не торопясь, их разбирать. Я не стал спорить, хотя древние предания как-то слабо вязались с якобинским Парижем. Предки несчастной невесты гражданина Вильбоа были португальцами. Мои предки, я впервые по-настоящему пожалел, что не могу вспомнить свою фамилию. Но и это не поможет. Даже если 1000 лет назад мои пращуры породнились с таинственными лограми, этого уже не упомнит ни один геральдмейстер. Разве что у меня в предках сам Ланцелот Озерный, хотя он, кажется, не логр, а ирландец. Вот, Шарль протянул мне стопку бумаг. Дело о какой-то Мари Дю Бретон и выдержки из дела об убийстве Лепелетье. «Как?» — поразился я. «Лепелетье де Сен-Фаржо? Цареубийца?» Поистине, призрак зловещего якобинца не давал мне покоя. «Он самый», — согласился Вильбоа. «Дело было громкое. Помню, сам немало писал об этом. Но остальное мне... Кстати, о каком это иракезе вы говорили?» «Жених гражданки Тома», — улыбнулся я. «Его индейского имени не знаю, а пишет он под фамилией Денваль». «Альфонс Денваль? Я его неплохо знаю. Он ко мне заходил, кажется, позавчера. Очень неосторожный молодой человек». Сразу же вспомнился наш разговор с Сен-Дени, пьеса о мертвом короле. «Неосторожный?» — удивился я как можно более естественно. «Вы имеете в виду его творчество?» «Да при чем тут творчество?» — махнул рукой Вильбо. «Он ведь брессатинец. Дружил с Барбару, бывал у Петиона. Если не врет, пользовался благосклонностью самой мадам Ролан. Кстати, навещал ее в тюрьме. Его хотели арестовать еще в июне, но мы с Камилом заступились. Кстати, был служок, что Шарлотта Карде, перед тем, как зайти в гости к гражданину Марату, навестила своего давнего знакомого Денваля. Я не нашелся, что ответить. Альфонс, любитель старинных манускриптов и собиратель народных баек, знакомый Карде? Хотя почему бы и нет? Что я о нем знаю? Хорошо, что я не стал с ним откровенничать. «Я его не осуждаю», — продолжал Вильбоа. «Тогда, года два назад, трудно было еще разобраться. Помню, в мае 92-го к Жоржу пришел Пьер Верньо. Так они до утра спорили, что лучше, республика или монархия. Жорж вдвоем с Камилом защищали его величество, буквально с пеной у рта. А с Барбару я и сам дружил. Да и кто с ним не дружил? Вот Андре Шенье». Невольно вспомнился разговор с гражданином Огрызком. Я усмехнулся. «Уйду, уйду я вдаль искать себе обитель». Приют, где жизнь моя смирит свой буйный бег, могилу, где мой прах найдет себе ночлег, — негромко закончил Шарль. Звучит страшновато, особенно теперь. Прямо-таки о наших с вами делах. Я молча кивнул, не желая развивать эту тему. Да, не совсем дано даже это. Не всех пускают на серое близкое небо. «Я вас расстроил?» — удивился Вильбоа. «Помилуйте, гражданин Люсон, сейчас Альфонсу ничего не грозит. По крайней мере, пока». Я вновь кивнул, собрал бумаги и молча встал. Вильбоа проводил меня внимательным взглядом, но ничего больше не сказал. И мне вдруг показалось, что этот парень о чем-то догадывается. Почему бы и нет? Если даже отставной брессотинец Денваль смог что-то разглядеть своими близорукими глазами. Уже уходя, я внезапно обернулся и задал вопрос, который давно не давал мне покоя. «Гражданин Вильбоа», — начал я, пытаясь найти правильные слова, — «вы человек достаточно влиятельный». «Я?» — темные глаза удивленно мигнули. «Помилуйте». «Не все дружат с Демуленом, не все называют гражданина Д'Антона Жоржем. Могу предположить, что вы член якобинского клуба. С момента основания». Парень горько усмехнулся. «Кажется, понял. Можете не договаривать. Вы хотите спросить, почему я не смог спасти Мишель?» «Да, я хотел узнать именно это. Получалось что-то страшное, поистине невозможное. Вильбо дружил с теми, кто убил его любовь. Вы, похоже, не очень разбираетесь в здешней кухне, гражданин Люсон». «Пожалуй, не выдержал я. Зато могу сказать, что эта кухня адова». «Можете не декларировать свои политические симпатии», — вздохнул он. «Я человек наблюдательный и давно заметил, какого вы цвета». Мишель поступила очень неосторожно. Она играла главную роль в «Помеле». Именно за эту постановку «Театр нации» «Королевский театр», — вновь не сдержался я. «Да, бывший Королевский театр был закрыт решением Комитета общественного спасения. Это же решение предусматривало арест всей труппы. Освободить Мишель даже временно до суда мог только комитет гражданина Робеспьера. Ни Камил, ни Жорж, гражданин Д'Антон, в этот комитет не входят. Более того, у гражданина Д'Антона сейчас скверное отношение с... Не буду уточнять». Я кивнул, вспомнив задушевные беседы с гражданином Вадье и Амару. «Жоржа обвиняют в снисходительности. Жоржа! Того, кто взял Тюильри! Поэтому мы решили подождать. Суд должен быть не скоро. Но при обыске у Мишель нашли письма ее брата. Он сейчас в Лондоне. Письма были, признаться, очень откровенными. А дальше просто. Следователь доложил в комитет... Тот проголосовал за немедленный суд, все случилось быстро, за несколько часов. Мы просто не успели вмешаться. Ну а из конторы гражданина Фукье де Тенвиля вырваться сложнее, чем из упомянутого вами ада. Камил бросился к Робеспьеру, они ведь друзья детства. Но даже Робеспьер не может отменить приговор. «Даже он?» — поразился я. «Да что же за порядки в вашей преисподней?» «Знаете, гражданин Люсон», — усмехнулся Шарль, Я рассказал о вас Камилу несколько дней назад. Просто рассказал. А он мне и говорит: «Скажи своему спасителю, чтобы уносил ноги. Добрые патриоты уже след взяли». Признаться, не знал, как вам и рассказать. «Ноги уносить?» — хмыкнул я. «Не дождутся. Итак, подписи Робеспьера мало. Мало даже решения комитета спасения. Нужны подписи Вадье, Робеспьера и прокурора Шаметта. А с Шаметтом столковаться не легче, чем с Эбером, будь он трижды неладен. Имея я хотя бы 2 дня, то просто попытался бы устроить ей побег. Но приговоры приводятся в исполнение в течение 12 часов. Поэтому отнеситесь к предупреждению Камилы серьезно». «За предупреждение спасибо», — кивнул я. «Только гражданину Демулену тоже стоит подумать. Помните сказку про ученика-чародея?» Камил употребил другое сравнение. Шарль зло усмехнулся. «Месяц назад он сказал Жоржу: „Мы с тобой вырастили свинью, свинью, жрущую своих детей“». Я развел руками. «Поистине, лучше не скажешь». «Гражданин Люсон!» В голосе звенел металл. Услыхав такое, хотелось замереть на месте с поднятыми руками, но я лишь хмыкнул и не спеша обернулся. Гражданка Тома была бела от гнева. Стекла очков сверкали, как зеркала, которыми Архимед сжег римский флот. «Между прочим, я сплю по 6 часов в сутки. Утром я занимаюсь больными, а вечером — покойниками. И если вы не хотите, чтобы я занялась вами утром, придется перенести это занятие на вечер». Меня подстерегли аккурат у входа в заведение гражданки Грилье. Доктор Тома сидела на козлах небольшой коляски, сжимая в руке длинный кнут. В первый миг показалось, что кнут предназначен исключительно для моей скромной персоны. «Я жду вас целый час, гражданин Люсон. За этет час я могла бы принять 5 больных. Все, поехали. И только посмейте спорить». Конечно, спорить я не решился. В таких условиях самый строгий военный устав рекомендует безоговорочную капитуляцию. Мы ехали долго, но все мои попытки завести разговор игнорировались, если не считать ответом посвистывания кнута над головой бедной лошадки. Наконец, слева показалось огромное здание с белыми колоннами и широкой мраморной лестницей. Гражданка Тома дернула вожжи и изрекла: «Стой!» И пока я рассуждал, кому это сказано, мне или лошади, быстро спрыгнула вниз. «Вам что, Франсуа Ксавье, особое приглашение требуется?» Я не стал ждать упомянутого приглашения и без ропота последовал вверх по лестнице, после чего был отведен на 2-й этаж. У двери я хотел поинтересоваться, куда мы попали, но гражданка Тома ограничилась тем, что подтолкнула меня в спину. Толчок вышел изрядный. Я очутился в комнате, где меня первым делом приветствовал улыбающийся скелет, греющий свои кости у окна. Другой скелет, правда, обтянутый кожей и одетый в черный костюм, сидел за невысоким столом, заваленным бумагами и человеческими костями. Увидев меня, скелет в черном встал. Я не удивился, если бы последовало радостное замечание о вовремя прибывшем обеде, но вместо этого услыхал негромкий, слегка дребезжащий голос. «Вы господин Люсан? Проходите, пожалуйста, здесь кушетка, присаживайтесь». Мы познакомились. Скелет в черном оказался доктором Далоном. «Де Аллан, моя фамилия — молодой человек». А скелет у окна — обычным учебным пособием для студентов. «Мадемуазель де Тома меня предупредила». Доктор Далон вздохнул и стал, не торопясь, водружать очки на худой длинный нос. «Итак, сударь, у вас все признаки тяжелой контузии, обмороки, неадекватная реакция». «Вскрывать будете?» — не выдержал я. Последовал тяжелый вздох. Маленькие глазки оценивающе смерили меня с ног до головы. «Пока воздержимся, молодой человек. Однако в дальнейшем снимите, пожалуйста, плащ». За плащом последовали камзол, жилет и рубашка. Меня осматривали долго, наверное, не меньше, чем раба на аукционе в Санто-Доминго. Затем снова послышался глубокий вздох. «Галлюцинациями страдаете?»
«Страдаю», — согласился я.
«Сейчас мне кажется, что я в каком-то странном месте, вокруг скелеты».
«Остроумно, остроумно, молодой человек! Ну, можете одеваться!»
Я повиновался, после чего был выставлен за дверь, и в кабинет ворвалась гражданка Тома. Пробыла она там не меньше получаса. За это время я успел как следует изучить местность, узнать, что заведение, куда меня отконвоировали, бывшая Королевская медицинская академия, и принять целый парад несчастных в повязках и с костылями, бродивших взад-вперед по коридору. Наконец гражданка Тома вышла из дверей, причем вид у нее был весьма озабоченный.
«Ну что?» — усмехнулся я. «Поехали на вскрытие?»
«Пойдите, пожалуйста, к свету», — каким-то странным тоном попросила она. Мы отошли к окну, и Юлия осторожно повернула мою голову. «Нагнитесь, будьте добры». И тут я понял. Глаза. Кажется, я напрасно веселился. «Не понимаю». Юлия сняла очки и устало провела ладонью по лицу. «Первый раз со мной такое. Тогда в часовне я заметила... Вернее, мне показалось, что ваши глаза... Нет, не буду. Такое вслух лучше не произносить. К счастью, я ошиблась. Наверное, свет».
«А что сказал доктор?» Я заставил себя усмехнуться.
«Именно это. Я ошиблась. У вас обычная контузия, последствия которой малоприятны, но вполне излечимы. Сон, хорошая еда». Я не спорил. Тогда в часовне она и в самом деле что-то увидела. Сейчас же, при ярком живом свете, девушка вновь ослепла. «Извините, что применила к вам форменное насилие». По лицу ее промелькнула виноватая улыбка. «Надеюсь, вы не станете особо надо мной изгаляться?»
«Подумаю», — нахмурился я. «А может, вам сначала на лягушках потренироваться?»
«Вы!» — ее глаза знакомо блеснули. «Вы симулянт, Франсуа!» Внезапно мне захотелось ее погладить, как гладят маленького обиженного ребенка. «Я не симулянт, Юлия». Слова вырвались сами собой. «Я просто дезертир».